Дар судьбы. Год 7038. 1530. 25 августа. Веселый, радостный перезвон так и стоит над Москвой златоглавою, словно в светлое Христово воскресенье. Не успеют затихнуть колокола в одном месте, как в ином, тем на смену начинают заливаться другие. А самый большой, соборный, боец-колокол, без устали так и гудит, словно шмель между пчелами, пуская свою басовую ноту. Дон-дон, дон-дон. И как на густом фоне ярко вырезается в его гудении малиновый перезвон монастырских небольших, но серебристых колоколов. Динь-диль-динь, динь-диль-динь. Динь-диль, динь-диль, динь-диль-динь. О чем говорят? О чем поют, заливаются колокола эти спутники жизни людской, христианской? Отчего толпы московского люда, хоть и не праздник, но запирают лавки, покидают торжище, бросают все дела и работы и бегут, валом валят туда, к Кремлю, из которого подан был первый сигнал к необычайному благовесту. Радость великая для Москвы, для всей земли русской, у государя, великого князя Василия и молодой княгини Елены, роду Глинских, сын родился. «Да сын ли?» — спрашивает на бегу немолодой, посадский другого из толпы, который тоже спешит к Кремлю, уже на ходу надевая на себя кафтан понаряднее. «Сын, сын Кириллыч, уж так было сказано, да нечто по звону не слышишь, что сын, ведь вон и старец блаженный, юродивый Христа ради для, прорицал нашей княгинюшке, родится у тея сын, Тит, широкий ум». «Конечно, сын, а Тита нынче память аккурат угодника, 25 августа». Слава тебе, Господи! Не сиротеет земля! И оба бегут дальше, а сзади еще и еще катятся и набегают народные волны. И все не с горы, а в гору катятся, туда, к высоким теремам кремлевским. «Слышь, орет один парень другому, поторапливай, столы от князя ставить будут, место бы получше захватить». И все бегут. И женщины, и дети, и старухи, иные падают от усталости, но опять подымаются и мчатся вперед. А из Москвы гонцы скачут, боярам-наместникам, разным воеводам и тиунам весть подавать, кого следует светских людей и пастырей духовных на крестины звать. Радость великая совершилась. Долгожданный наследник дарован великому князю и всей земле. И попутные жители, селяне и горожане, мимо которых, проносясь, развещали желанную весть гонцы, все от радости обнимались и целовались по-братски. Без праздника пир и праздник снаряжали. Всем близка была радость княжия, долгожданная. Ведь шутка ли, 4 бесконечных года ждать пришлось. Царь Василий совсем угрюмый, словно ночь, темен ходил. И подумывать уже стал, неужто права была Соломония? Уже ли сбылось ее слово, проклятие страшное? Какое в злобе она изрекла, ведь до чего озлилась баба? Вспомнил все Василий и вздохнул. Третий год шел к концу после брака его второго, а все бездетной оставалась и вторая жена, Елена, новая княгиня великая. Чего-чего не делал Василий. И лекаря восточного звал, и к ворожеям, к наговорницам, презрев запрет христианский, ездил и ходил темной ночью государь, таясь от людей. Ничего не помогало. Приходили к Елене знахари и знахарки много раз, и все говорили: «Здорово, княгиня, будут чада у вас!» «Дай Бог! Род мой без потомства не может остаться! Пресечься не должен, не хочу я! не бывать этому. И самые странные мысли порою западали в голову полубольному князю, который только и старался, что пободрее выглядеть при красавице молодой жене. Нередко с невольной завистью посматривал Василий на любимца постельничьего своего, на молодого богатыря Ваньку Овчину, князя Телепнева-Оболенского. Кроткий, тихий и незлобивый, хотя и храбрый в бою, Иван ни одному князю был близок и мил. Отличала его и молодая великая княгиня. Но всегда держала себя, как и надо быть госпоже с любимым слугой мужниным. Овчина обожал молодую княгиню чисто по-юношески, даже не скрывая этого, и был с нею так почтителен, как больше требовать нельзя. Покачивая сидеющей головой, высокой станом, но исхудалой от болезни, погнувшийся, Василий думал про себя. Да, вот была бы пара Елене, не тебе, старому чета. Да не судил им Бог. И даже тени досады или сомнения не шевелилось в сердце старого, грозного, как порой прозывали его, великого князя. Между тем в вешние светлые зори сменялись знойными, темными летними ночами. Шли месяцы, годы. Три их ровно прошло. Все остается бездетной Елена, и стала она ездить по разным ключам чудотворным, воду пить, по местам святым, по монастырям, которые славились чудотворными иконами, мощами святых целителей или живыми молитвенниками-схимниками, известными жизнью строгой, святой и непорочной. Всюду бывало. И молила там княгиня за себя и за мужа, просила даровать ей чадо, вклады богатые делала и поминки давала, нищих кормила, отделяла. В этих поездках порой сопровождал ее сам Василий, а за недосугом посылал провожатым кого-нибудь из приближенных, чаще всего кроткого и преданного Овчину. Сестра же его была в приближении у Елены. Искренно расположенная к брату, Елена старалась приласкать и отличить во всем его сестру, Аграфену, жену боярина Челяднина. Однажды государь сказал Елене, чтобы ты не съездила к святому Пафнутию. Далеконько, правда, да ведь и матери ж моей, сказывают, святитель в таком деле помог. «На край света поеду, лишь бы в угоду тебе, государь», — отозвалась Елена. Сборы были недолгие. Несмотря на конец сентября, погода была чудная. И вскоре по дороге в Боровский Пафнутий в монастырь выступил длинный поезд, центром которого являлась колымага Елены. Сам Василий за недосугом поехать не мог, а послал с ней князя Михаила Глинского, дядю ее, да Овчину Ивана с людьми. Вся поездка прошла как мих один, как сон для княгини молодой. Вокруг, не считая челяди, все люди близкие, родные, ее дядя, сестра Ивана Телепнева, Аграфена. Этикет дворский, все разряды и чины забыты. Осеннее ясное небо над головой. Сжатые нивы желтеют по сторонам. Золотятся рощи березовые, покрытые пожелтелым осенним покровом. Дрожит багряными листами осина по перелескам. Тянут стаи птиц на юг. Туда бы и мне за ними, вырвалось как-то у княгини, заглядевшейся ввысь. Они пролетят над Литвою далекой, над родиной моей. «Да разве так уже плохо тебе с нами здесь, княгинюшка светлая?» — отозвался Иван, ехавший поруч колымаги. Елена взглянула на него ласково и промолвила: «Нет, сейчас хорошо». Прибыли, наконец, в обитель. Приняли их честь честью. Княгиня с устатку отдохнуть пошла. Князь Глинский и Овчина по зову настоятеля явились на трапезу. Тут, конечно, зашла речь о цели приезда великой княгини. Пафнутий, святитель, скоропомощник во всем, он исполнит желание князева, отозвался убежденным голосом настоятель, отец Илларий. Верим, отче, все от Бога, он все посылает, подтвердил князь Михаил Львович Глинский. Да, бывает, все от Бога, кивая задумчиво головой, повторил игумен. Овчина сидел погруженный так глубоко в какие-то размышления, что и не слышал, как кончилась трапеза, и опомнился только, когда ему сказали, что молиться надо. Настала ночь. Горячо помолившись, Елена с Аграфеной Челядниной сидела у окна, отведенной ей кельи, выходившей прямо в тенистый, чудный, разделанный монастырский сад. И дивилась, отчего он так пуст, отчего ни монахов, ни послушников не видно здесь в такую теплую, дивную осеннюю ночь. Но потом она вспомнила, что 2-3 часов не пройдет после минувшей долгой, утомительной церковной службы, и снова выйдут из своих келей разбуженные братья, и снова потянутся под звуки колокола в ту же душную церковь на новое, долгое, утомительное бдение. Но показалось ей, или кто-то ходит в саду. Нет, не ошиблась она. Овчина Иван, ее верный слуга, скользит тихо-тихо по аллеям темного монастырского сада, желая охранять келью, где спит она, госпожа и повелительница его. «Ты, Ваня?» — спрашивает княгиня слугу. «Княгинюшка светлая, ты не спишь?» — смешавшись почему-то, еле выговорил этот могучий статный витязь, сейчас робеющий, словно ребенок. «Не сплю, мои все заснули, а мы с Аграфеной вот сидим под окошечком, тоскуем. Подойди, покалякаем». Он подошел, поговорили немного. Там Аграфена и окно закрыла, обе улеглись на покой. Только Иван Овчина еще долго бродил по темному саду, не находя сна. Утром княгиня Елена все святыни обошла монастырские, везде приложилась. Схимник, старец Савватий, благословил ее, просфорой одарил, напророчил много хорошего. Весело и радостно приехала княгиня домой. Все добрые приметы да пророчества ей были по пути. Скоро и сам князь Великий Василий Иванович просиял, порасцвел, словно моложе лет на 30 стал. И 25 августа 1530 года весело зазвонили все колокола московские, оповещая мир о радости великокняжеской, о рождении первенца, нареченного по деду Иваном IV в роду князей московских. Забыл государь всю немочь, за последнее время одолевавшую его, и крамолу боярскую, которая нет-нет, да и подымет голову, словно Василиска змея из-под пяты. И все нелады и порухи на литовской, на татарской границе. Все забыл, ходит светел, радостен. Богатыми дарами одарил, кого только мог. Мамкой княжичу назначил все ту же Аграфену. Крестин исправил, миру на удивление. Быки целые жареные на площадях для народа стояли. Вина и меду бочки были выкачены из погребов, а в княжеском дворце дым коромыслом 2 недели шел. Любимые монахи из Иосифовой Волоколамской обители Кассиан Босый и Даниил Переяславский были восприемниками княжича от купели, отцами его духовными назначены и приняли с рук на руки на убрус белый от самого митрополита. И не только люди, сама земля русская приняла, казалось, участие в великом событии. В позднюю осеннюю пору грозы пронеслись над Русью, надо всей. Земля во многих местах колебалась именно в тот день и час, как родился великий княжич Иван Васильевич. «Грозный будет властель», — толковали при этом, покачивая головой, старые люди. А молодые веселились и радовались. И немолчно звенел, разносился малиновый звон над Москвою златоглавою.